Справились, да, мы провели лабораторные испытания и заменили полностью все компоненты на отечественные.
Вы фейерверк запустили, когда IKEA ушла?
Если мы традиционно росли год к году порядка 70%, то конец февраля и марта у нас получился плюс 270%.
Пришла идея основать косметический бренд, и в течение всего 6 месяцев вывели его в Китай.
Биореволюция пришла в еду. У нас есть свой сладкий белок, который в 1000 раз слаще сахара.
Надо сказать, что наш бизнес, конечно, предельно адаптивный. Та скорость, с которой российский предприниматель предпринимает шаги, она недоступна, мне кажется, сегодня очень многим странам. Всем привет, я Александр Цыпкин, ведущий программы «Бизнес-действия». Мы здесь собрались, чтобы ответить на сакраментальный русский вопрос «Что делать?», «Что делать в новых экономических реалиях?». Приглашаем представителей различных отраслей. Сегодня одна из самых масштабных – производство. Поэтому будет очень интересно. Итак, у нас в гостях Яна Санягина, основатель и руководитель компании 3D-бетон.
Мы производим изделия из 3D-бетона, поставляем их по всем городам России и мира, начиная с фасадов Московского Кремля и заканчивая наборами для детского творчества из бетона.
Артур Кулумджан, основатель компании по производству косметики «Лифкот».
Мы производим косметическую продукцию под брендом «Лифкот». С нуля до полки Китая нам понадобилось всего полгода.
Антон Макаров, основатель и директор Диван.ру.
Диван.ру – омниканальный, вертикально интегрированный ритейлер. Мы производим и продаем более 20 тысяч диванов ежемесячно. Наш сайт посещают более 1 миллиона человек в месяц.
Сергей Иванов, исполнительный директор компании «Эпко».
Мы в тройке крупнейших производителей продуктов питания. 220 миллиардов выручку по прошлому году. 20 тысяч человек у нас работает.
Ну, начнем с того, что у вас изменилось за последние 3 месяца? Я, конечно, не могу не отметить, как мне кажется, вот у нас сегодня практически такой свет из будущего, потому что мужчина, у которого косметический бизнес, и женщина, которая занимается бетоном. Представить себе это лет 20 назад было бы сложно. Тем не менее, абсолютно разные производства. Давайте начнем с вас. Вопрос один и тот же, Яна. Что происходит? Хорошо? Плохо? Как с этим справляетесь?
Ну, у нас, можно сказать, глобально ничего не поменялось, да.
Бетон есть.
Да, бетон есть, он поставляется, так же, как и ранее по всем городам России. Единственное, с какой проблемой мы столкнулись, это пришлось заменить некоторые компоненты. Был перебой с белым цементом, но мы справились, да, мы провели лабораторные испытания и заменили полностью все компоненты на отечественное сырье.
То есть иностранное отсутствует, заменили на отечественное, да. Быстро, да, за такой короткий промежуток
быстро,
времени?
Ну, буквально за месяц-полтора. Угу. И плюсом еще даже, небольшой плюс от ситуации есть, да, когда вот в тот самый период, когда скакнул доллар, к нам пришла заявка из Индии на поставку 700 тонн высокопрочного бетона в Гималайи, на плотину. Угу. Вот, то есть мы стали им выгодными. И мы сейчас до сих пор ведем переговоры и рассчитываем, что будем экспортировать туда продукцию.
Я не могу не спросить, что такое бетон для детей? Или как, творческий бетон, или как это называется?
Мы производим наборы для творчества из бетона. Это направление у нас родилось в пандемию. Реально производство встало на 1,5 месяца, и нам нужно было как-то выкручиваться. То есть у нас был такой кейс, что нам нужно было залить образец из бетона дома. Это был бетонный олень. И мы увидели, что нашему ребенку, старшему, 9 лет, очень понравился процесс. Мы создали такой магазин наборов для творчества из бетона. Там у нас есть различные рамочки, часы, кашпо, подставки, различные мелкие изделия. В наборе есть формочка для заливки, цветная смесь. И любой человек дома у себя на кухне может спокойно сделать красивую оригинальную поделку из бетона.
Переходим к Артуру. Ну, Артур, вы вообще против течения плывете, практически оппортунист, потому что все молятся на Китай, что мы оттуда будем закупать товар, а вы туда что-то умудрились продать, правильно я понимаю?
Совершенно верно.
Не могли бы рассказать поподробнее?
Да, конечно. Наша цель была создание бренда косметического, чтобы представить его на китайской полке. Объясню, почему. Дело в том, что еще одно подразделение нашего бизнеса, одноименного «Лифкот», это бизнес-консалтинг в Китае. То есть мы в целом помогаем производителям российским покорять китайский рынок. И для того, чтобы заявить о себе в этом движении, пришла идея основать косметический бренд. И в течение всего 6 месяцев основали бренд и легализовали, вывели его, этот продукт, на продажу в Китай.
То есть вы некий такой сделали мастер-кейс для любого малого, среднего предпринимателя, который может к вам обратиться, чтобы вы ему помогли выйти в Китай.
Так и есть.
Я к вам с книжками своими приду, вы меня в Китай выведете.
С удовольствием, Александр.
Но тем не менее, вот прошли эти 3-4 месяца, наверное, все равно что-то для вас поменялось или нет?
Да, конечно. Мы столкнулись, как и любой производитель косметики, с нехваткой субстанций сырья. Так как наше направление Китай, то усложнилась логистика в Китай. Ну, наверное, это два основных момента, которые усложнили нам немножко жизнь.
Ну, а в России, кстати, продажи есть?
С недавних пор и в России, и в странах СНГ, в том числе Киргизия, Казахстан.
Здорово, слушайте, пример для подражания. Антон, спасибо. Скажите, вы фейерверк запустили, когда IKEA ушла?
Нет, не совсем.
Не совсем? Это не было причины резкого роста?
Причина случилась раньше. До ухода IKEA в конце февраля мы ощутили колоссальный рост спроса. Если мы традиционно росли год к году порядка 70%, то конец февраля и марта у нас получился плюс 270%.
С чем связан такой рост?
Связано с тем, что произошло обесценивание рубля. Соответственно, цены на большинство товаров чувствительны курсовым разницам и ходят за долларом. И, соответственно, люди, не ожидая того, что это все откатится...
Решили вложить в диван.
Решили вложить в том числе в диваны, в товары длительного пользования, спроса и так далее. Учитывая историю с стимулированием последних лет ипотеки, то есть жилья куплено довольно-таки большое количество, а ремонт его закончить не успели.
А вы сами производите?
Да, 75% продукции, которую мы продаем, мы производим сами.
Комплектующие российские?
Большая часть комплектующих российская, но ткань – это Китай, Турция или Европа.
С ними проблем не было?
Проблем,
ну, кроме Европы, наверное.
Да, проблем с ними не было, но наш русский отечественный поролон, или полиуретан, как мы его называем, он производится в России. Там два крупнейших производителя – в Казани и в Подмосковье. Но делается он из двух компонентов – полиол и ТДИ. Соответственно, эти компоненты делаются всего на 6 заводах мира, и основной из них – БАСФ, химический огромный концерн, европейский.
И как с этим?
С этим возникли сложности.
Насколько у вас выросло в итоге итоговая стоимость для клиента?
Суммарно порядка 20%. Но это, конечно, произошло и в том числе за счет внутренней оптимизации процессов. То есть мы старались взять часть удара на себя как производитель и как ритейлер за счет своей маржи. То есть, к сожалению, как автопром поступить, умножив на 2 цены, мы не имеем такой возможности. Да и, наверное, не хотели.
Я слышал, что производство российской мебели выросло на 30% за последние годы. Это так?
Да, потому что мебель, не помню, кто это докладывал нашему президенту, является одной из самых импортозамещенных отраслей еще с 2014 года. То есть, по факту, доля импортной мебели на рынке там по разным оценкам от 10 до 20%.
Спасибо, Сергей. Да. Ваши цифры впечатляют. 220 миллиардов – это в любой валюте очень много. Во-первых, скажите, вы на каких продуктах сделали такой оборот в основном? Ну и что у вас нового, старого, интересного и, может быть, вызывающего?
Мы занимаемся переработкой масличных, растительные масла, подсолнечник, сою, рапс перерабатываем. Кормовые белки, соответственно, другая часть вот переработки масличных. Бутылируем наши марки «Слобода» и «Альтера». У нас есть бизнес в молочке, йогуртами занимаемся. Мы в майонезах, очень крупная, в соусах. И мы крупнейший игрок на рынке специализированных жиров. Это ингредиенты для кондитеров, для пищевки, жировые ингредиенты. Вообще, вот тот бизнес, которым мы занимаемся, он не то, что импортозамещен. Но, например, в производстве масла мы себя два раза обеспечиваем. То есть мы половину масел, которые производим, подсолнечного масла, мы отправляем на экспорт. Вот. Ну и практически каждая категория мы полностью самодостаточны.
Это давно произошло?
Ну, в маслах это где-то уже, наверное, лет 8-10. Достаточно давно, да. У нас свой порт на Черном море, и это часть важного бизнеса. Мы с 50 странами торгуем.
Ну, а что за эти 3 месяца изменилось?
Бизнес вроде устаканился, мы выровняли цены, наконец-таки поймали. У нас выручка большая, но все равно наценка не очень большая. То есть мы покупаем подсолнечник, покупаем рапс, покупаем сою, И вся вот эта доп-маржа, она остается на земле. У нас аграрии сегодня очень хорошо живут. Мы научились вот на этой низкой марже существовать. Мы, в принципе, у себя в кризис перевели давно, года 4 назад. Мы и в пандемии особенно ничего не меняли. То есть мы много работаем и понимаем, куда двигаемся, понимаем, что нужно делать. Мы, инновации, например, мы не в пандемии не останавливали, и сейчас мы их никак.
А что за инновации? Какие у вас могут быть инновации?
Мы просто поняли, что тот бизнес, который у нас есть, это бизнес прошлого.
Подождите, это подсолнечное масло, оно тысячу лет одно и то же.
Мы просто увидели стартап в Америке, который разрабатывает технологии производства растительного масла из микроорганизмов. Не нужна земля.
Простите, из каких?
Из дрожжей простых. Штамм. Биореволюция пришла в еду. Ну, мы сначала не поверили, потом разобрались, потом выяснили, что на самом деле это все возможно. Бизнес наш может полностью поменяться. И начали инновациями заниматься, как в последний раз. Да. Посмотрели все альтернативные виды жиров и белков. Белками занялись активно. Мы остановились в итоге на растительном мясе и на рекомбинантных белках. Это высокоточная ферментация.
То есть у вас там есть свой research and development?
Большой научный городок у нас построен рядом с Алексеевкой, Белгородской областью. У нас там 100 ученых и разработчиков работает, 12 лабораторий. У нас пилотный завод ферментный построен. У нас есть свой сладкий белок. Мы в пятерке мировых команд, кто вот разрабатывает. Это белок, который в тысячи раз слаще сахара и не является углеводом. И нет инсулинового отклика. То есть это вот впервые есть возможность сахарный диабет победить. И вот мы этим занимаемся.
Фантастика.
Альтернатива сахарам. Ну и растительное мясо вы можете попробовать. Это вот наш...
И вкусно?
Ну, я скажу вкусно, вы же мне не поверите.
Ну почему? Вы вызываете доверие.
Это очень вкусно. Мы себе сказали, что мы не будем выходить на рынок, пока мы в слепых дегустациях не победим все альтернативы. Мы делали слепую дегустацию с шефами и просто не говорили, что здесь есть что-то растительное. Вот просто есть три котлеты. И они нашу котлету назвали говяжьей.
Я очень заинтересован. Я пойду куплю. Вот. Я так понимаю, что холестерин низкий там, наверное, в этом случае, да, растительный?
Его нет.
Его просто нет.
Конечно.
Прекрасные новости. Нет, кроме шуток, вот все, что вы сегодня говорите, лишь подтверждает, что у нас на низком уровне осведомленность обычного человека о собственных достижениях собственной страны. Но, тем не менее, мы вас сюда пригласили не просто так. Вы сейчас будете делиться своими знаниями, советами с людьми, которые занимаются малым бизнесом. Они прислали несколько вопросов, и я надеюсь, мы поможем им каким-то образом. Так, первый вопрос у нас от производителя кофе Александра Тищенко.
В нынешних условиях поднятия цен на сырье малый бизнес должен взять эту проблему на себя, снизив маржу, но сохранив цену для наших клиентов. Или все-таки имеет смысл придерживаться традиционной финансовой модели и транслировать эту проблему дальше на наших клиентов?
Ну, достаточно стандартный вопрос от бизнеса сегодня. По какому пути идти? Начнем? Давайте с бетона начнем.
Ну, на этот вопрос мы для себя ответили так, что нужно искать золотую середину. Нам удалось сохранить стоимость рыночную, несмотря на то, что маржинальность снизилась.
Я все-таки считаю, что ориентироваться надо на конкурентную среду и двигаться вслед за тенденциями, которые подкидывает рынок. Если маржинальность позволяет не поднимать цены, то оставаться надо там, где вы существуете. Это и будет вашим конкурентным преимуществом.
Антон, вы говорили о том, что произошли изменения в ценообразовании, но вот похожая ситуация, понятно, что у вас другой бизнес, тем не менее, что бы вы порекомендовали?
Ну, все, наверное, еще имеет смысл обратить внимание на позиционирование бренда и в каком сегменте работает предприниматель. Да, как бы, если сегмент – это выше среднего, то там ценность, скорее всего, не в ценообразовании, а в сервисе. И наоборот, если начинать там демпинговать и снижать маржу, то можно потерять ту аудиторию, которая ценит сервис.
Ну а вы считаете, за последнее время люди не снизили свою чувствительность к повышению цен? Я говорю даже про последний месяц, наверное, потому что вроде бы все повышают цены, и можно уже привыкнуть к тому, что они будут расти.
Нет, на самом деле, с момента пандемии мы проводили исследования, спрашивали большое количество аудитории, и поиск скидок и промо вырвался на первые места с точки зрения приоритетов выбора нашей целевой аудитории. То есть в любом случае люди чувствительны к промо-акциям, к скидкам, к сейлам. Всеми любимая «Черная пятница» бьет рекорды.
Ну, то есть... поднять цены и провести акцию,
да,
со скидками.
То, и это... в том числе и это... стратегия, не знаю, насколько она применима к кофе, да, но в товарах вполне себе.
Сергей, что девушке порекомендуете?
Мы поднимаем, конечно же, цены. Угу. И это всегда такой очень болезненный вопрос. Ты попадешь, то есть ты людям останешься интересен, угу, или не останешься, а конкуренты в это время что твое сделать? Обычно... как бы в ситуациях мы, наверное, ну, как вот этом в поиске баланса находимся. Где-то удачно получается сделать, где-то неудачно.
Ну, если все-таки к девушке перейти, какой-то от вас совет ей?
Нужно деньги считать.
То есть Александре деньги считать?
Конечно, да. Потому что можно пролететь, если бизнес
вот
небольшой.
Вот главный совет.
Конечно.
У меня вопрос ко всем. А какая ситуация с поддержкой со стороны государства?
Мы пользуемся очень активно государственной поддержкой, причем всеми возможными мерами. То есть можно сказать, что наш бизнес, он был и создан на основе государственной поддержки, потому что изначально, ну, то есть команда ученых, да, вела разработки, ездила по форумам, презентовала. Потом нам предложили выиграть гранты, закупить оборудование. Нам дали землю в индустриальном парке. То есть мы выиграли, защитились.
Это в Пензе?
Да, офис бизнес-инкубатора. В последнем, в 2020 году мы выиграли грант 20 миллионов на запуск нового направления производства сухих высокопрочных смесей. Сейчас государство увеличило, улучшило условия. То есть если в 2020 году 20 миллионов мы получили, и 20 миллионов мы должны были внести свои, ну, то есть софинансирование, то сейчас сумма гранта увеличилась до 30 миллионов, и софинансирование оставили на уровне 30%, не 100%. То есть вообще шикарные условия, много программ, это импортозамещение и экспорт.
Вот. Здорово. У кого-то есть еще опыт взаимодействия с государством, да?
Да, есть такой опыт.
Артур?
Причем мы не то что используем поддержку, мы ее оказываем совместно с Московским экспортным центром правительства Москвы. В данный момент мы разработали программу, в рамках которой выводим на рынок Китая 20 компаний города Москвы. Это 10 косметика, 10 продуктов питания.
Мы тоже пользуемся государственными мерами поддержки, но в большей степени как раз в сфере обучения и развития компаний. Мы прошли обучение в РЦК, Российский центр компетенции по программе производительности РФ, повышение производительности на производстве. Всем очень зашло, есть определенные результаты. Потом часть сотрудников также ездила на обучение.
Спасибо. Сергей, помогает государство?
Мы это как у нас по линии Минсельхоза, по линии Минпромторга основной наш бизнес. Мы достаточно активно, ну, как бы во всех программах участвуем. И по науке тоже
есть.
Да, 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 есть программы, которые мы в которых участвуем.
Спасибо. Совместно с Минэкономразвития Сбер принимает заявки по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит можно получить на пополнение оборотных средств и развитие своего бизнеса. Ознакомиться подробнее с условиями предоставления кредита по льготной ставке и подать заявку можно по ссылке в описании. Переходим к следующим вопросам от наших предпринимателей.
Добрый день, я Яна Недзветская, собственник и дизайнер российского бренда LOG. Раньше мы рекламировались в социальных сетях. И эта реклама, она была недорогой, эффективной и очень доступной. Сейчас мы продаем через маркетплейсы и свой собственный интернет-магазин. То есть мы целиком ушли в онлайн. Но с чем мы столкнулись? А как рекламировать теперь? Нельзя сказать, что наши сети заменили те сети. Нет. На телевидении реклама невозможно дорогая, да? Скажите, пожалуйста, как можно рекламировать свою продукцию, свои коллекции?
Мы, ну вот, в проекте «Растительное мясо, растительное молоко» мы тоже очень активно использовали социальные сети. Мы активно стали ВК развивать, мы в Телеграм зашли. Есть электронные площадки, вот о которых было сказано, мы активно этим пользуемся. Все онлайн-платформы, вы же можете там подсказывать, напоминать. Вот мы такие-то, у нас такая-то акция.
Как вы? Вы точно заинтересованы в цифре?
Да, более чем. Ну, с закрытием ряда соцсетей действительно охваты в этих соцсетях упали. Часть аудитории растеклась, размазалась по российским нашим аналогам. ВКонтакте активно набирает популярность. Я бы рекомендовал этот канал рассмотреть.
Антон, тем не менее, я не могу не спросить про ваши грандиозные успехи в собственном сайте. Насколько я понимаю, у вас и рейтинг Рунета, и золотой сайт, и так далее. Как его развить сегодня, когда вроде бы время своих сайтов ушло в далекое прошлое?
Зависит все от той отрасли, в которой вы работаете. И я считаю, что время сайтов еще будет долго, с учетом тех ограничений, которые могут наложить на магазины приложений. Это большая зона рисков, а интернет локальный, по крайней мере, не отключит точно никогда. Вот. Действительно, мы прикладываем очень много усилий, работаем с крупнейшими бренд-студиями, дизайн-студиями, и своя большая уже экспертная команда, и тандеме и общими усилиями развиваем свой сайт, продукт, который влияет на нашу аудиторию, влияет на наши показатели конверсии и за посетителей.
У вас миллион, да,
посетителей? Да, более миллиона посетителей в месяц приходят на сайт, и часть из них становится нашими клиентами. Вот. Много вкладываю в контент, свои фотостудии, свои видеооператоры, фотографы, ретушеры на аутсорсе. Все это создает определенную дополнительную ценность, которая позволяет формировать бренд. В фэшне это очень важно.
Исходя из того, что вы сказали, Яне, мы можем посоветовать следующее. Нанять стилистов, сделать качественное видео, качественное фото, провести фотосессию в необычных местах каких-то, чтобы люди приходили к ней на сайт и смотрели, получали такой контент развлекательный, который конвертируется рано или поздно в покупку.
Артур, что я могу порекомендовать Яне? Наверное, обратить свое внимание на маркетплейсы. Объясню, почему. Сами по себе отзывы, которые люди оставляют, покупая вашу продукцию на маркетплейсах, они и есть хорошая реклама для вашего товара и для вашего бренда в целом.
Я больше бы подсказала не по соцсетям, а именно по такую идею. У меня был такой кейс. Меня бренд «Зарина» пригласил к себе в амбассадоры в прошлом году. Вот я бы посоветовала попробовать тоже такую стратегию, привлечь амбассадоров бренда, публичных личностей, и уже в их прокачанных соцсетях.
Хороший совет для Яны — найти амбассадоров. Я не думаю, что это большие расходы. Хорошо, у нас много вопросов из социальных сетей. Вот один из производителей нижнего белья и трикотажа для беременных. Меня зовут Владимир Михайлов, я глава компании «Фест». Наше производство в Костроме выпускает нижнее белье для беременных, верхний трикотаж, а также компрессионное белье. В среднем оборот составляет около 100 тысяч изделий в месяц. Продаем через маркетплейсы, а также с помощью оптовых продаж в сети магазинов. В последнее время столкнулись с тем, что оборот несколько снизился. В связи с этим появились вопросы. Сейчас у нас только оптовое производство, но задумываемся о развитии розничной торговли. Что бы вы посоветовали для реализации этого плана в жизнь? Как правильно просчитать риски, чтобы не прогореть?
Ну, фундаментально первая мысль есть, она простая. Нужно быть ближе к своему клиенту. Угу. Например, там, через опт ты не знаешь, где это все продается. Но попробуй выяснить вообще, куда товар уходит, и начни открывать этих своих там партнеров в тех регионах, где он реально продается. А если уж прям горит, хочется розницу попробовать, ну, конечно, надо пилотировать. Мы в каждый свой проект мы делаем тесты, пилотные продажи, гипотезы формулируем, их проверяем в работе и дальше уже развертку делаем.
Антон, что мы Владимиру порекомендуем?
В данной ситуации я бы рекомендовал маркетплейсы. Они уже довольно-таки успешные, уже все бизнес-процессы отлажены, обкатаны, и много производителей там достигают результативности. Если говорить о просчете рисков открытия своей розницы, то все делается через определенную модель, просчитывается сначала воронка продаж, поток трафика, конверсия в обращение, в покупателя и так далее. Возможно, так какие-то представление можно будет получить, но в любом случае это все без какого-то эксперимента мало близко к истине.
Кстати, мне кажется, хороший совет 20 раз подумать, прежде чем начать что-то делать. Хорошо. Артур, согласитесь?
Да, безусловно, нужно продолжать заниматься оптом. Если говорить о рознице, ну, это совершенно новый бизнес. Тут нужны определенные компетенции подготовки персонала для развития, при выборе торговых точек. Другими словами, это большие издержки. В наше время есть большой риск, скажем так, прогореть.
Да, абсолютно соглашусь. Мы как раз попробовали розницу в плане наборов для творчества. Такое маленькое направление, да, небольшими затратами. Поняли, что это абсолютно совершенно другая бизнес-модель. Она требует совершенно там другого подхода, другой команды. И вот сейчас мы этот продукт переводим в опт.
Спасибо. А теперь узнаем, какие полезные решения для бизнеса, для его масштабирования и расширения предлагает Сбер. А сразу после продолжим обсуждать насущные проблемы российских производственников. Новость для предпринимателей, занятых грузоперевозками. Управлять заказами на грузоперевозке, отслеживать финансовую статистику по автопарку и анализировать бизнес поможет Сбербизнес Транспорт. Перевозчики могут назначать водителей в рейсы, проверять благонадежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Для водителей доступно мобильное приложение, в котором можно просматривать назначенные заказы и передавать отчеты об их выполнении. Подключайте бесплатно в интернет-банке Сбербизнес. У нас есть еще один вопрос от производителя косметики.
Меня зовут Карина Юрчкова, я председатель совета директоров группы компании Light. Мы занимаемся производством косметики в люкс-сегменте. И в первую очередь, с чем мы столкнулись, это нехватка сырья, нехватка тары, а точнее даже доставка этих товаров из-за границ, например, из Польши. Тем не менее, мы начинаем уже адаптироваться. Мы заключили контракты с российскими производителями, и у нас сейчас стоит большая цель – это выйти на такие торговые площадки, как «Золотое яблоко», «Литуаль». И повсеместно стоит вопрос, куда сейчас стоит обратить внимание и направлять бюджет: на онлайн-продажи или сосредоточиться на продажах в крупных торговых сетях, продажи косметики?
Ну, это, конечно, к Артуру вопрос. У меня есть информация, что, судя по данным онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет», спрос на российскую косметику за 5 месяцев 2022 года вырос в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну, в общем, переходят покупатели на нашу косметику. Тем не менее, что делать с поставленными задачами?
Я бы рекомендовал Карине развивать, безусловно, и розничное направление офлайн и онлайн вместе с тем. Если говорить о ее желании выходить в такие крупные сети, как «Золотое яблоко», например, или «Литуаль», ну, не факт, что это получится, если говорить откровенно, потому что там, кроме дорогостоящего листинга, есть другие критерии, из-за которых не все производители проходят. Вот. Поэтому, ну, наверное, я все-таки, опять же, рекомендовал бы начать с онлайн. Площадок.
Яна?
У меня такая идея. Независимо от того, где будет размещена продукция в онлайне, в офлайне, да, я бы хотела обратить внимание на выбор потребителя. Да. Вот если, например, я покупаю косметику класса люкс, то я покупаю именно ту марку, которую мне порекомендует мастер. Если я в салоне не смогу купить вот в данный момент, я пойду на маркетплейс, я пойду в магазин, неважно. Но запускать партнерскую программу с салонами, с мастерами.
Да, достаточно здравая мысль. Что-то есть добавить, Антон?
Ну, я считаю, один вариант не исключает второго. Нужно смотреть и взвешивать все коммерческие условия. Насколько я владею информацией сейчас, и «Литуаль», и «Золотое яблоко» тоже, так сказать, не завалены поставщиками. Многие зарубежные поставщики приняли решение о том, что не покидают российский рынок. Конечно, в России много производителей и желающих попасть к ним на полку, но вступить в переговоры никто не мешает, как говорится, за спрос не бьют. Да, как бы можно узнать все коммерческие условия, попробовать, оценить себя.
Я пока обращусь к своему левому флангу. Вы подумайте о вопросе, как вы видите будущее собственной отрасли через 5-10 лет, именно вашей. Что будет, мало ли вы посчитаете, что диванов больше не будет, потому что люди будут спать в гамаках, условно говоря. Да, думаете ли вы о среднесрочной и долгосрочной перспективе?
Да, мы каждый раз, получается, каждый год какие-то новые продукты выдаем, расширяем, вкладываемся в науку в том числе.
И вы в науку.
Направление. То есть и экспорт рассматриваем, новые продукты создаем. То есть у нас сейчас то, что много с рынка ушло производителей сухих смесей, то есть нам открыло дорогу. Да? И мы сейчас в плане реставрационных смесей, в плане смесей для наливных полов очень большую работу проводим. Вот. Плюс мы строим футуристичный завод в Пензе.
О пятилетке думать мне не приходится. Я объясню, почему. Да, 3 года назад мы активно занимались туризмом. Возили сюда китайских туристов. А потом началась пандемия, мы переориентировались, стали заниматься международной торговлей, консалтингом, как уже было сказано. Параллельно стали производителями косметики. Дальше мы планируем экспортировать науку и образование в Китай. Уже для этого строится инфраструктура в Китае. Это будет что-то, наверное, похоже на школу Чайковского в Китае. Это наши ближайшие планы, о которых мы задумываемся.
Спасибо. Возвращаемся к вопросу, какое будет будущее? Как изменится структура потребления и экономика мировая?
Я думаю, что мы разделимся. Ну, то есть не вернется глобализация никакая.
Не вернется, да, все? Глобализация
будет,
закончится.
Вот мы будем дружить и работать очень эффективно, качественно с огромным миром, который будет расти, у которого потребность в продовольствии будет увеличиваться. Это будут самые растущие рынки. На самом деле не надо смотреть на Запад. Здесь вот как бы мы занимаемся продовольствием. Самые интересные рынки здесь. Африка, она прям разгонится уже. Она как бы уже вышло на такую, на кривую, что там будет жить несколько миллиардов человек, и их корзина потребления будет смещаться в то, как мы едим. Они мясо будут больше есть, мясо сейчас почти не едят.
А ресурсов планеты хватит накормить столько?
Вот как бы все альтернативное мы очень эффективно можем на этом играть. И в биотехе, и в растительном мясе. Растительное мясо Россия может как бы за этот рынок побороться, который сегодня ноль. А через 10 лет он будет, говорят, ну вот 300 миллионов тонн мяса сегодня в мире производится. А есть оценки, которые говорят о том, что через 10 лет 100 миллионов тонн будет растительного мяса. И вот Россия там может быть очень активно представлена.
Дорогие предприниматели, только что вам дали правильный инвестиционный совет. Биотех, еда, Африка, в общем, туда все направляемся. Но, тем не менее, Антон, с диванами что будет?
Мы очень активно думаем про историю, связанную с устойчивым развитием, ресайклинг-технологиями. Сейчас есть ряд производителей, которые выпускают ткани из пластиковых бутылок, переработанных, причем вплоть до 100%. Сейчас активно прорабатываются технологии повторного применения пенополиуретана.
То есть из старых диванов доставать пенополиуретан и вставлять в новые, переработки.
После переработки, да. Если говорить касаемо рынка Востока, то, конечно, там текущее представление о дизайне, оно немножко другое между восточным и западным миром. Актуальная история, связанная, все, что связано с халялем, да, как бы в том числе в диванах, матрасах и так далее, это тоже имеет место быть. Пока смотрим, изучаем для себя некую новую реальность в этом направлении.
Надо сказать, что наш бизнес, конечно, предельно адаптивный. Та скорость, с которой российский предприниматель предпринимает шаги, она недоступна, мне кажется, сегодня очень многим странам, которые начинают просто поднимать руки вверх, и их предприниматели и не понимают, как поступить. Спасибо большое за интересную очень информацию.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо всем нашим гостям. Успехов в бизнесе. Работайте в удовольствие и помните, выигрывает тот, кто действует, правильно действует. Смотрите «Бизнес в действии», следите за новыми выпусками, подписывайтесь на сообщество «Теперь я босс» ВКонтакте. Присылайте свои вопросы.